Эрев Тов, Шавуа Тов. Да, здрасте, да, здравствуйте. Здрасте, Марина. Спасибо большое тем, кто показывается. Мне это очень помогает. Вы меня спасаете от одиночества. Спасибо. Добрый вечер. Шалом, Светочка. Да, мы по поводу прошлой встречи. Мы начали, в прошлой встрече мы закончили букву Бет и начали букву Гимл. Мы закончили про уверенность в сердце мужа и начали про делает ему добро, а не зло. Если есть по прошлой встрече какие-то вопросы, мысли, идеи, что все что угодно, пожалуйста. Ой, был какой-то вопрос, мне передавали вопрос, и я его забыл. Да, вы мне передавали какой-то вопрос на неделе, на прошлой, по нашей встрече, и я его забыла. Если кто-то помнит и хочет напомнить, это будет прекрасно. Я прошу прощения, что-то не помню. Ну, или я вспомню, или вы мне напомните. Все, да, Свет, у вас вот. А, Мирьям, а вы можете Свету подключить? Я просто не знаю, как Света, это делать.
Света, да, конечно, Света, если вам не сложно сейчас. Света, я вам сейчас включу микрофончик, если я вас сейчас найду. Светлана, у нас две Светланы. Светлана Анисимова, Светлана... какая? Анисимова. Светлана, поднимите ручку, пожалуйста. Та Света, которая хочет взять слово, поднимите, пожалуйста, ручку. Есть такая функция. Нажмите на экран, если вы с телефона, там будут три точечки, называется подробнее. Нажмите, и у вас появится такая штучка «Поднять ручку». Нажимайте на «Поднять ручку», я сразу вас увижу. Или напишите мне в чат хотя бы, я тогда сразу пойму.
Она уже подняла ручку.
О, все, Светлана, сейчас, секундочку. Это, значит, был ваш вопрос. И, Светлана, я вам отправила запрос, чтобы вы включили себе. О, все, давайте.
Эстер, это не мой вопрос, это мы с Региной Авигаль разговаривали, и очень важно понять было, что такое место мужа в доме. Вот мы там говорили, там у моего то-то, а у ее то-то. И вот очень важно, она хотела еще раз задать этот вопрос. Класс. Я не знаю, она вопрос зашла или нет, поэтому я ее вопрос повторяю.
Спасибо большое, Свет.
Спасибо.
Я вспомнила. Значит, дама спрашивала так, что если у меня у мужа есть своя комната в доме, значит, у него есть свое место. Во-первых, да, вполне, ну да, очень может быть. Понятно, что когда мы говорим про место мужа в доме, помните, мы говорили про несколько категорий. Там была категория физического места, насколько у него вот реально есть вот свое место. Там была категория его времени, которое ему посвящается. Там была категория вещей, которые делаются специально для него. Помните, да, там было несколько категорий. От чего они зависят? Они зависят, собственно, от этого данного конкретного мужа. Мы когда с вами были маленькие, нас учили, некоторых из нас, во всяком случае, некоторых из нас учили, что мужчину главное кормить. Любой мужчина, его главное кормить. Вот. И многие из нас в это свято верили, что главное кормить. А потом, когда мы вырастали, выяснялось, что вот есть такие мужчины, которых действительно, ну, лучше не оставлять голодными, себе дороже. А есть такие мужчины, которые особо даже вкус еды не очень как-то разбирают. Ну, вообще-то им, ну, не прикольно. Ну, неинтересно особенно. То есть, вайл, конечно, никто не хочет быть голодным. Но вот, ну, не тема. Есть, то есть, это очень зависит. Уважение к человеку проявляется потому, как человек чувствует, ну, как человек этот конкретно ощущает, что его уважают. Так же, как с нами, так же, как с женщинами, да. Только с нами важнее в смысле любви. Там есть женщина, которая почувствует, помните, это пять языков любви, например, да? Есть женщина, которая почувствует, что ее любят, как если ей будут красивые слова говорить. Есть женщина, которая будет чувствовать, что ее любят, если для нее будут какие-то важные поступки делать. Есть женщина, которая почувствует, что ее любят, если ей будут посвящать времени, ни на кого отвлекаться не будут, и так далее, и так далее. То же самое мужчина. Если я понимаю, что мой муж, для него категория уважение проявляется через то, что вот у него есть свое место, и это святое место, его никто не трогает, а Ива, у меня в доме есть для него комната, да, конечно, конечно, я его уважаю. Если у нас всего двое, и просто, ну, понятно, две комнаты как-то не разделились, ну, я могу себе представить, что, может быть, 100 комнат у нас двое, но я все равно захвачу все, я смогу. Я женщина, и у меня для всего будет вообще чем занять. У меня планов хватит на все. Ну, скажем, я не пожадничала и поделилась. Если для мужа это категория, которая говорит ему, меня уважают, замечательно. Если для этого мужа категория, которая говорит, у меня уважают, что с ним проводят время, или что ему говорят какие-то важные для него вещи, или что его выслушивают. Понятно, что вот это вот понятие, что уважение человека – это его место, но понятие места у каждого свое. Место – это может быть место в моей жизни. У меня есть знакомая пара, что муж ужасно переживает, что он жене неинтересен. Для него вот уважение, вот это вот ощущение места, это что когда он ей что-то рассказывает, вот ей прямо она показывает ему, что ей интересно. А ей не то, что неинтересно, он действительно интересный человек, он объективно интересный человек. Но у нее, понимаете, маленькие дети, куча занятий, а он же ее муж, никуда не денется, его можно потом переспросить. Ну, это не то, что там подружка, вот сейчас ей скажешь, я не могу, она отвлечется, и потом поди ее найди, чтобы она рассказала историю. А это же муж, куда он денется? И постепенно эти двое людей вообще, он перестал что-то жене рассказывать. А он правда очень интересный человек, и ей с ним интересно. Ей казалось, что это ну, такая естественная вещь. Ну, это же муж. Она побежала. Ну, когда-нибудь прибежит. А оказалось, что прибегать уже некуда. То есть, возможно, муж, у которого есть ваком, чувствует суперуважение. Возможно, нет. Зависит от того, как именно этот конкретный муж понимает, что такое для него, что в жизни жены есть для него место. Окей? Я ответила. Свет, как вы думаете? Я не знаю, если Авигаль нету. Ну, я надеюсь, да. Хорошо. По прошлой встрече есть еще вопросы? Нет? Ну, Шавуот. То у какой женщины Танаха придется именно такое качество, которым... сейчас, секунду, я не успела дочитать. Оно исчезло. Секундочку. У какой женщины да, в суке 12? Это в суке 3. Восстает ему добром и не злом все дни своей жизни. Это третий посуд. А, 12-й в смысле в Мишлей, да. Обязательно расскажу. Чудесный вопрос, Таня, очень правильный. Мы это сегодня обсудим. Ответ на этот вопрос меня каждый раз заново удивляет. Возможно, удивит вас тоже. Но, давай, но я это рассказываю к концу псука. Я расскажу. А, вы же тут, Авигаль. Хорошо, спасибо вам. Тоф. Хорошо. Давайте продолжим Гимл. Давайте продолжим Гумлитео Тов Велора. 12-й пасук в Мишле, вы правы совершенно. Гамлитеу то валура корьем мейхая. Она делает ему, Гамлитеу делает ему добро, а не зло все дни своей жизни. Вообще, дамы, вы давайте напишите, чтобы не дергать нашу замечательную Мирьям. Напишите быстренько, пожалуйста, ответ на такой вопрос. А как можно делать добро и зло? Она делает добро и не зло. А как можно делать добро и зло? Как это выглядит, когда делают добро и зло? Например, попеременно. Добро-зло, добро-зло. Окей. Интересно, как это? Погладила, вдарила, погладила, вдарила. Не, бывает. Окей, еще. Когда нас не просят. Конфеты детям. Им добро, родителям зло. Окей, хорошо. Кормишь ребенка конфетами, кажется. Ты смотри, у всех конфеты какие-то.
Добро. Говорят, это когда догнать и причинить добро. Я обычно говорю, нанести добро и причинить счастье.
Нанести добро, причинить счастье. Мое хорошее не всегда хорошо. Но я думаю, это типа вот когда нас не просят, тоже сюда относится. Да, добро в ее понимании, а не мужа. То есть она уверена, что делает добро, а на самом деле... Улыбка или оскал. Класс. Я хочу начать с примера очень простого. Во-первых, прекрасно. Все, что вы написали, прекрасно. Спасибо большое. Я хочу начать с примера очень простого, который приводит Рабанит Нойштадт. Рабанит Нойштадт приводит такой пример для начала. Она, значит, пример такой. Значит, предположим, Йом Шиши. Все соблюдающие среди нас еврейки могут себе представить. Вот скоро Шаббат. Вы знаете, в шаббат там ничего нельзя готовить, ничего нельзя сделать, поэтому в Йом-Шиши тот, кто приготовился к шаббату, будет есть шаббат. У нас Йом-Шиши всегда он такой день напряженный, рабочий, надо много успеть. В шаббат гости, в шаббат праздник, в шаббат не просто обед, в шаббат надо, чтобы вкусненько было и прикольненько, и хочется выпендриться с готовкой, и дом чистый, и все на свете. В общем, в Шиши обычно женщина так впахивается. И вот она, эта женщина, она в Йом-Шиши, у нее и тут пироги подходят, тут халы, и она так старается, она и тут, и тут, и тут, и тут. Вдруг стук в дверь, на пороге соседка, и говорит: слушай, я ужасно извиняюсь, я все понимаю. Я понимаю, что в Шиши, мы все в той же лодке, но у меня заболел зуб. Я позвонила зубному, сказала: приезжай сейчас. Я обязана ехать, мне деваться некуда, мужа не могу вызвонить. Пожалуйста, возьми моих детей к себе вот, буквально на пару часов, пока я съезжу к зубному, вернусь и вот там у него. Пару часов в Йом-Шиши, это, считай, третий Йом-Шиши. Ну, сколько там в Йом-Шиши часов, пока не стемнеет. Теперь, предположим, значит, вот у тебя ситуация возможности причинить добро, как Мирим говорит, да? И тут есть несколько ситуаций. Например, ситуация. Значит, у женщины в голове мелькает. Мелькает у нас в голове все со скоростью вообще ветра. Ну, это неизмеримо временем, как мы быстро обычно думаем. И у нее в голове с этой дикой скоростью мелькает. Не, ну, конечно, безобразие в Йом-Шиши просить. Вообще, как я ужас какой-то. Нифига себе, 5 детей, что с ними делать буду? Но, с другой стороны, зав, мне надо после шабата будет как раз через пару дней там по делам. Я тоже не знала, куда мне детей деть. А вот теперь я знаю, куда я детей дену. Посмотрим на нее, как она мне откажет. Ха-ха. Теперь это все мелькает с дикой скоростью. А снаружи видно следующее. Я улыбаюсь и говорю: конечно, конечно. С радостью. Оставляй мне своих детей вообще без проблем. Иди спокойно, не волнуйся. Она детей составляет, дверь закрывается, идет по лестнице и думает: ой-ой-ой, во что я вляпалась? Куда меня занесло? Зачем я именно к ней постучала? Нет, тут дело не в том, где с этими местить, в смысле, что время нужно. Может, у тебя дома еще что-то успею. Может, они книжки будут смотреть, я еще готовить буду. Дело не в том. Я сейчас про другое. Сосредоточьтесь на чувстве соседки. То есть снаружи, скажем, другая ситуация, та же ситуация, она стучится, бла-бла-бла, врач, пожалуйста, возьми. И, например, у женщины в голове мелькает: ой, бедная, ну, слава богу, я могу ей помочь. Но у меня вот как ничего, нормально. Я понимаю, как я все закончу. Действительно, зубная боль, не дай бог никому. Конечно, и точно та же ситуация. Улыбка, конечно, оставляй, вообще не волнуйся. Она идет дальше по лестнице, что она чувствует? Она будет чувствовать: ой-ой-ой, во что я вляпалась? Нет. Она будет чувствовать: ой, ну какая она милая, спасибо ей большое. Она, никто не знает, что происходит в голове у дающего. Но все это знают. Ну, типа, мы никто не читали, что там в голове у дающего происходит, но все это чувствуют. Я получаю помощь от другого человека. В одном случае у меня чувство: боже, как вляпалась, не знаю, чем расплачусь. И если это бизнес, если у того человека в голове бизнес, или если у того человека в голове: ну, я бедная, несчастная жертва, на меня все садятся, ну вот еще одна села, то у меня будет чувство стыда, неудобства. А может быть, действительно у того человека в голове вот просто желание помочь. Вот просто даже радость от того, что можно другому человеку помочь. И тогда то чувство, которое будет у получающего, это чувство радости, легкости, ну, чувство благодарности. Правда понятно, о чем речь? Есть очень много вариантов, когда можно сделать добро и зло. Как вы написали попеременно. Ну, даже не попеременно, я бы сказала, а в каше вместе. Очень много вариантов, когда можно сделать добро и зло вместе. Например, вот как, если это как бизнес, я, конечно, сделаю добро, но у меня очень ясный, четкий расчет, чем за это добро будут расплачиваться. Или, например, можно сделать добро как поучение. Я-то сделаю добро. Вот ты не делал добро, а я тебе сделаю добро. Ну, как месть такую. Есть очень много вариантов, как можно спутать добро и зло. То, что говорит наш пастух Гамлетеу Тов Велора. То есть это когда человек прямо учится настраиваться, что когда у меня есть ситуация возможности сделать добро, я его... Ну, хотя бы делаю усилия над собой, хотя бы стараюсь сделать чистым добром. Это же можно отслеживать. То есть человек, там понятно, что мы живые люди, и у нас в голове могут разные мысли болтаться. И мысли про бизнес могут болтаться. Ну, хорошо, если это соседка, ну, ладно. Но, например, на работе, там, ну, все живые люди. Это если вас кто-то попросил его заменить, и у вас в голове мелькает, ну, окей, хорошо, я заменю, но я буду, вот правда буду иметь право попросить, чтобы потом она меня заменила. Ну, это по-человечески. Проблема, что в нашем суке, то есть, в принципе, смешивать добро со злом в обычной жизни, ну, это нормально. Мы не всегда даже можем тренироваться, пытаться не смешивать. Но когда возможно себе устроить, вот я вот сейчас хочу настроиться на минуту, что я делаю добро, вот просто потому что я рада, что у меня есть такая возможность. Потому что я рада, что у меня быть возможность дающим. Я рада, что у меня есть возможность быть помогающим. Не всегда. Это прям, ну, действительно счастье. Знаете, столько, если вот так подумать на минутку, вот смотрите, мы рождаемся, и у нас детство, длится кучу лет ситуация, когда мы ничего никому на самом деле дать не можем. Ну, ну так, тут, там какой-то эпизодик там маленький, но по-настоящему не можем. Потом, ну, кому как везет, но определенный процент людей, у них старость непростая. Не у всех старость здоровая, что до конца можно помогать. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, дай Бог, всем такая тоже есть. Но, к сожалению, мы знаем, что бывает разная старость. Бывает старость, когда человек, он опять в состоянии, как ребенок, что только его нужно, ну, он только может получать, он опять не может быть дающим. То есть вот такого возраста, что мы действительно в ситуации, что именно мы дающие, мы можем быть дающими, и дай Бог, чтобы у каждого была в жизни ситуация, что у нас есть что давать, неважно, деньги, силы, любовь, внимание, возможности, помощь, знания, неважно. Это такое счастье. Ну, это о том, что мы здоровы, это о том, что мы успешны, это о том, что мы взрослые, это о том, что, да слава Богу, это о той ситуации в жизни, за которую только благодарить. И когда есть вот эта вот ситуация, возможность сделать добро, это может быть действительно, знаете, как вот когда ешь что-то, и прямо даешь себе секунду почувствовать вкус. А, вкусно. Когда есть вот эта вот возможность потренироваться, делать добро ради добра, это вот прямо почувствовать вкус жизни настоящий. Вкус успеха. Вот это и есть вкус успеха. Вот это он. Не то, что еще одну шмотку купить можно. Еще одну шмотку купить можно. А вот это вкус успеха. Я такой человек, который может дать. Я рассказывала, у меня бабушка, у моего мужа была замечательная бабушка. Она была старше моей прабабушки, Зихруна Левраха. Она была 1904 года рождения. Она вообще все пережила, начиная от Чернобыльского погрома и кончая всем. И она кучу всяких прикольных вещей говорила, потрясающих. И мы когда только, она первый раз, когда со мной знакомилась, когда я только невестой стала, она мне сказала, у нас очень важная фамилия. У меня фамилия Офингендин, с тех пор, что я замуж вышла. И по одному из комментариев Офингендин – это Офингенд, открытая рука. И она сказала, что у нас очень важная фамилия. Или мы будем Офингенд, или, не дай бог, придется Офингенд. Ну что, или ты будешь всем открывать руку, или, не дай бог, придется протягивать руку. У вас очень важная фамилия. Прям каждый раз тебя называют, помни, или ты протягиваешь руку, или придется. Или ты даешь людям, или, не дай бог, придется. Хасва халила, не дай бог никому. Окей. Есть совсем другая дорога. Гамлитеу тов велура коль емей хае. Гамлитеу дает ему добро, а не зло все дни жизни. Ладно, маленькое предисловие. Вот Всевышний, ну, Бог, мы верим в Бога, да? Ну, мы верим в Бога, я надеюсь, что мы все верим в Бога. Вот Бог, он какой? Скажем, ну, хорошо, у нас сейчас нет так много времени, я, наверное, ну, если кто-то хочет, может написать, но я не буду ждать, когда все напишут. Я вам расскажу из другой группы. Значит, группа девочек, и кто-то пишет. Ну, с девочками там проще, это как бы так более прозрачно получается. Там одна пишет, Бог, он наш папа, он такой добрый, все дает, что не попросит, сразу делает. А другая пишет: Бог, он папа, он такой строгий, не дай Бог ошибешься. Вообще ужас, что будет, очень страшно. Бог же он как папа. Третья пишет, а она же росла без папы. Бог он папа. Я поэтому вообще не понимаю, кто он и какой он. Ну, понимаете, да? Знаете, это как... Мы очень там любим говорить, что вот, люди любят себе Бога придумывать. Там люди есть, которые говорят, у меня Бог в сердце, типа я сам себе Бог, что хочу, так и будет. Ну, все, люди очень любят себе Бога придумывать разнообразно. Прикольно, что, вот, скажем, вот эти девочки, про которых я вам сейчас рассказала, это были совершенно религиозные девочки. Но это им не мешало тоже придумывать себе Бога. То есть если человек как-то себя за шкирку не остановит, то он в любом случае будет придумывать себе Бога. Это длинная философская тема, но боготворчество одна из, скорее всего, один из самых-самых распространенных яцарим у человека. Одна из самых распространенных человеческих страстей – это придумывать самому Бога. Можно очень много, это вообще прикольная мысль про это подумать. Есть у философов, скажем, 18-19 века, поэтому вообще это была одна из любимых тем. Но это прикольно. Ну, типа, особенно для верующих людей. То есть я осознаю, что Бог сотворил все и сотворил меня, и это вообще мне не мешает его придумывать себе. Ну, это же интересно, как мы так устроены. Что вообще не мешает. А, в принципе, на самом деле, вот если быть честными, вера в Бога, да, предполагает, вера в Бога как факт предполагает, что Бог – это объективная реальность. То есть если я верю в Бога, я верю в то, что Бог – это нечто реально существующее, а не мной придуманное. Мы, наконец, пришли к нашему псуку. По этому пирушу гамлетегу то велора – это определение Бога. То есть если есть абсолютно объективный Бог, Бог, в которого мы верим, евреи, называется Бог Авраама, Ицхака и Якова. То есть у него есть некие свойства, которые сформулировали, которые узнали благодаря знакомству с ним Авраам, Ицхак и Яков. И для того, чтобы быть знакомым с настоящим Богом, надо понять, что, как про Бога сформулировал Авраам, как Ицхак, как Яков. Это простая мысль, да? Как про Бога формулировал Авраам? Я вам напомню мидраш, который наверняка большинство знают, что когда что Авраам строил Эшель, строил такой шатер на перепутье, на пересечении четырех дорог, чтобы максимум путников могло к нему заходить. И когда к нему заходили, он предлагал им Эшель, Ахилаш, Тия, Алина. Он предлагал им поесть, попить, поспать, отдохнуть. И он это делал очень красиво. То есть тот случай, который описан в Торе, когда он болел, да, что каждому кончики языков, тушеные в горчице, там, в общем... Это же другие времена были, даже по нашим временам вкусно звучит. Ну, в общем, очень старался, чтобы это прямо вот было по-королевски, чтобы это было замечательно, чтобы было очень классно. А это же все посреди пустыни, дамы. Те, кто в Израиле, поймут. Это же даже не в Бершеве. Вы были в Тель-Шеве? Дорогие жительницы Израиля, в Тель-Шеве были? Это за Бершеву надо еще покатить в пустыню. И вот там раскопки Тель-Шевы, который жил Авраам. То есть это прям пустыня, это же недалеко от пустыни. Это, ну, вообще климат на любителя, так скажем. То есть это не то, что он там сидел в чаще или в роще. Это, то есть люди идут в тяжелом климате, и вдруг для них замечательный шатер, и вкусная еда, и много воды. Это прям что-то, это прямо что-то замечательное, особенное. Это вот действительно прям вот вау. Прямо что-то... Прошу прощения. И после этого они получали эту замечательную вообще гостиницу, которая так их радовала. И вообще восхищала. И, как Кристина правильно сказала, это очень дорого все и все. И в конце каждый гость говорил: слушай, вообще с ума сойти, ты так на нас тратишься. И вообще так замечательно все. Спасибо тебе большое, сколько это стоит. Мы хотим заплатить. Ну, понятно, что нельзя таким пользоваться бесплатно. Позволь заплатить, пожалуйста. А что Авраам говорил? Понимаете, я бы с радостью, но это не мое. Мне подарили, я дарю. мне абсолютно вот дали такой подарок, я дарю дальше. И тут гость, конечно, автоматом спрашивал: вау, кто ж тебе такие подарки дарит? Кто тебе так подарил? И Авраам говорил: ну, Всевышний, он этот мир сотворил, подарил мне жизнь, подарил мне воздух, подарил мне все, что здесь есть, подарил мне вот этот вот мозаль, что у меня есть деньги, все подарил. То есть вот это, и когда гость говорил: ну, я бы все-таки хотел заплатить, то Авраам ему говорил: если ты действительно хочешь заплатить, скажи спасибо Всевышнему. Ну, если вы, те из нас, кто читают Беркат Амазон, те из нас, кто читают молитву после еды, там есть такой кусок, который приписывает Авраама Вину: Гамлану, Гамлену, Гамлену, Культов. Там 15 слов, которые только описывают виды благодарности. Только описывают, как что Всевышний Гамлану, Гамлену, Гамлену, что Всевышний только делает добро и так, добро и так, и добро и так, добро и вот так. И еще вот так добро. То есть определение Всевышнего по Авраама Вину — это тот, кто делает добро. Это тот, кто самим фактом, вот каждая минута нашей жизни, все, что в нашей жизни есть, это проявление добра, которое к нам делает Всевышний. И это добро без зла. Это гамлитегу дает ему, ему это нам. Он дает ему, ему, ну, в смысле, мне, ну, Всевышний гамлитегу, Всевышний дает человеку, Всевышний дает мне. То велора, добро и не зло, все дни моей жизни. Вера Всевышнего по Аврааму, если Авраам Исхак и Яков, мы сейчас не проходим полный круг формулировок, что такое Всевышний, да, но вера Всевышнего по Аврааму, гамлитегу то велора кури мейхая, что каждый день моей жизни, что бы ни происходило, даже то, что я субъективно воспринимаю как зло, от Всевышнего не исходит зло. Тот, кто сотворил мир, и тот, кто меня сюда направил, он точно давал мне задание, которое нужно было пройти мне. Все, что есть в моей жизни, это добро. То, что я сейчас здесь не могу понять, каким образом это работает, и почему это для меня добро, и почему именно мне это так необходимо, это я пока не знаю. Это я пока не понимаю. Я могу не понимать. Но я понимаю, что Всевышний, который все сотворил, он гамлите утов велора курьем и хае. Он дает все дни моей жизни мне добро, а не зло. И понятно, что... то есть если мы возьмем, например, то, что мы говорили вот до этого про соседку. Помните, мы начинали с этого примера с соседкой. Вот, скажем... В еврейском народе есть такое правило, что мы должны учиться у Всевышнего. Ну, у каждого должен быть свой идеал. У кого-то там идеалы, не знаю, там какие-то люди определенные. У евреев мы скромные, у нас идеал Всевышний. Мы стараемся как Всевышний. Маураху, мафатараху, маухану, мафатахану. Да? Он жалеет других, и ты старайся жалеть. Он добрый, ты старайся быть добрым. То есть если Всевышний, все, что он нам делает, он всегда старается, он не старается, у него это, он так и делает, он всегда делает добро, а не зло. То вот эта вот тема, про которую мы говорили, что это вкус жизни, это не просто получается вкус жизни, это получается, что вот это быть как Всевышний. Теперь если, например, на работе или соседка, окей, не всегда получилось. А если мы говорим про близких людей? Например, мы говорим про мужа, например, мы говорим про детей, то там, вы представляете, мой любимый пример про пирожки с кровью. Знаете, вот эти бабушки, которые говорили: я в эти пирожки все свои силы, всю кровь в эти пирожки. Ну, это по-разному сказать можно было. Ну, были бабушки, которые это сладенько, конечно, говорили, но были бабушки, которые так говорили: я вообще последние силы в эти пирожки вложила, вся моя кровь в этих пирожках. Очень страшно есть потом было. Хотя они, понятно, что это от добра. Ну, очень страшно есть с кровью. Ну, я не знаю, но я не хочу чужую кровь есть, я не хочу чужие силы ничьи есть. Я хочу чужую радость есть. Ну, правда. Я хочу есть, чтобы... Ну, когда... Если я ем что-то, что я понимаю, что человека радует, что вот он меня порадовал, ну, это кайф. А если я ем что-то, а человек невдалеке валяется без сил в обмороке, потому что все эти силы он вложил в эти пирожки, то не буду я их есть. Но я же не садист. То есть вот то же самое, то, что мы говорили, что вот эта соседка, да, которая уходит и каким-то образом знает, что ей еще расплачиваться придется, или соседка, которая уходит и каким-то образом знает, что человек действительно сделал всего сердца, ну, скажем, она тебя попросила там раз в год, переживет максимум. А муж и дети, а наши близкие, ну, какие-то там друзья, сестра, мама, наши близкие, которые, вот если они нас просят, а от нас каждый раз какой-нибудь, не дай бог, вот смесь добра и зла, и им все время приходится чувствовать, ну, вот эти вот нечистые чувства. Это очень тяжело. И получается, что вообще какие чувства... То есть получается, что вот это как бы очень высокая задача. Задача, которую Всевышнего формулирует. Чтобы добро не смешивалось со злом. А получается, что если ей не заниматься, то вообще все отношения, это может испортить совершенно вот все отношения. Это может воздух в доме испортить. Это правда, не пожелаешь никому жить в близости с человеком, от которого каждая помощь, каждая просьба, каждое добро оставляет в душе след. Ох, расплачиваться за это придется. Ох, не расплачусь. Я предполагаю, что очень большой процент, вот знаете, вот этих женщин, которые, знаете, не дай бог, например, я, конечно, сейчас ужасно скажу, вот не дай бог, вот эта мама, которая сидит в одиночестве и думает, я не понимаю, я все им дала. Я столько в них вложила, я всю жизнь им отдала. А они сейчас, никто не хотят прийти лишний раз в гости. Они лишний раз встретиться не хотят. Они как будто высчитывают, сколько времени со мной проведут. И она сидит страшно обиженная на жизнь. Я предполагаю, что чаще всего вот эти женщины, они действительно очень много делали. И их ошибка была, что ну, пирожки были с кровью. Это не по-честному. Вот все из нас, кто были в таких ситуациях, вот таких близких, которые кормили пирожками с кровью, понимают, о чем речь, и понимают, насколько это невыносимо. Насколько человек на все готов, чтобы вот это добро не получать. И получается, что как бы такая высокая... Ну, мне очень этот пасук нравится тем, что, знаете, как бы такая высокая задача гамлетелу товалура и смешивать добро и зло, а она оказывается настолько ну, будничной, настолько необходимой для ежедневной жизни. Это... Ну, как вам? Окей. Другой посол, другой пируш из Талмуда, что жила-была семья. Значит, пируш, он идет через Машаль, через такой рассказ, через такую историю, что жила-была семья. Кому интересно, где точно, я посмотрю. Я просто смотрю сейчас в Мидраш Меамлоэс, а он приводит, извините, где именно, в конце. Если вам любопытно, где именно, я потом посмотрю, скажу. Значит, была семья небогатая, но хорошие люди. И как-то к мужу показался Ильяу Анави. Значит, показался мужу Ильяу Анави и говорит, у меня к тебе предложение от Всевышнего. Всевышний решил выдать тебе клад. Сумасшедшие деньги, огромные. Ты можешь с ними делать все, что хочешь, 7 лет. Через 7 лет надо все вернуть. Ты получаешь клад, можем посчитать, сколько там было. 7 лет пользуйся как угодно, через 7 лет нужно вернуть. Согласен? Вот. А муж был такой мудрый человек. Вы сейчас все, я думаю, со мной согласитесь, какой он был потрясающе мудрый. Ну, не со мной, а с Гмарой, с Талмудом вы все сейчас согласитесь. Потому что он сказал, я не могу такие решения принимать, не посоветовавшись с женой. И он пошел советоваться с женой, брать ли клад на 7 лет. Значит, и жена ему говорит, бери. Он взял клад. И жена у них в доме, вы знаете, на самом деле, это, я думаю, тоже все знают, совсем не всегда именно мужчины более талантливые с деньгами. Еврейские женщины все это знают. У нас обычно как раз не мужчины более талантливые с деньгами. А в семьях еврейских, во всяком случае, точно, вообще, я думаю, во всех семьях занимается каждой вещью тот, кто более талантливый. Поэтому, если жена более талантливая с деньгами, так она занимается деньгами. Как это обычно и происходит. Но мы же очень талантливые с деньгами. Это вообще наш особый дар чаще всего. В общем, в их семье была как раз такая ситуация. Талантливыми с деньгами с бухгалтерией считалась жена. И жена завела специальный блокнотик, все пересчитала, все посчитала. И, значит, начала вести свой бизнес с этими сумасшедшими деньгами. И они там вообще, они помогали бедным, и они строили больницы. Там громадные деньги были, громадные. И они эти деньги так вкладывали. Они их очень много вкладывали в хозяйство. Они их очень много вкладывали в то, чтобы помогать бедным, чтобы делать добро. И тоже в бизнес вкладывали. В общем, они действительно, с одной стороны, очень много добра этими деньгами сделали, а с другой стороны, очень их нарастили. Им же как сказали, нужно отдать Кэрен, нужно отдать, сколько получили, столько отдать. Там, если что-то из этих денег вырастил или сделал твое. Понимаете идею, да? В общем, через 7 лет приходит Илья Унави к этому мужику и говорит, возвращай. Мужик, сейчас вы окончательно убедитесь его потрясающей мудрости, говорит, слушай, я когда брал, с женой советовался. Я, чтобы отдать, тоже должен с женой посоветоваться. Без жены не отдам. Идут к жене вместе с Илья Унави. Значит, он приволок Илья Унави к жене. Жена достает этот пинкас, достает блокнот, где она все записывала, и говорит, значит так, Илья Унави, я тебя очень прошу, покажи, пожалуйста, мои записи Всевышнему. Если у Всевышнего есть кандидатура, которая распорядится этими деньгами лучше, чем мы, все отдам. Если нет того, кто распорядится лучше, чем мы, не отдам. Короче, им оставили деньги. В смысле навсегда. Спорят наши мудрецы. Это все история из Талмуда, девочки. Спорят наши мудрецы. К какому псуку из Эшет Хаэль относится эта история? К Бетах Ба Лев Бала Вашала Луэксар или к Гамлете Утову Ларакурье Майхае? Уверена в ней сердце мужа и достаток ней не уменьшится? Или она делает добро и не зло все дни своей жизни? Говорят наши мудрецы, а к обоим? Почему так уверена в ней сердце мужа? Почему достаток не уменьшится? Потому что она делает добро, а не зло все дни своей жизни. Окей? Это была минута Талмуда в наш час. Ок. В каком смысле ок? Реген, в каком смысле ок? Тут мне кто-то написал ок. А, Мирим, посмотрите, там ручку поднимают.
Да, я вижу, Кристина сейчас. Кристина, я вас попрошу включить микрофон. Секунду.
Да, это прикольно. Спасибо. Кристина. Ну, не мне спасибо.
Кристина, вы получили уведомление. Я вижу, вы камеру включили. Нет, включите
да,
еще
да,
раз себе,
да,
пожалуйста.
Да, сейчас могу задать камеру.
Да, вот кто говорит, камеру включает, это очень мудро с вашей стороны.
Да, да, спасибо. А так мы учимся на ваших советах. Спасибо большое.
Да.
Я помните, мы проходили Широ-Ширим, и в Широ-Ширим там было вот это удивительное окончание в слове пигу. И вы говорили, что гей и вав, вот это вот некое, если я правильно помню, вот это таинственное мужчина-женское, мужское-женское начало. Вот и здесь встречается, получается, это же словосочетание,
да, ну, буквосочетание. Да. Замечательно. Это как раз оттуда, это одна из причин, почему мы учим, что это про Бога, а не про человека. Что Гамлетеу, кому он делает это добро, а не зло? Гамлетеу, кому? На самом деле там проблема пигу, что это, ну, человеку, и ему, и ей. Гамлетеу. Что-то, не, ну, человеку Всевышний дает это добро.
Ну, то есть это как бы мы, мужчины и женщины здесь, да, вот гей и вав, да, получается.
Ну, что не важно, кто бы.
Ну, да, понятно. Вот я хотела вот это уточнить просто. Да. Спасибо.
Еще? Или дальше идем? У меня тут еще одна, я вспомнила еще одну минутку Талмуда по поводу нашей, вот этой вот, ну, вот этого нашего псука. Еще минута Талмуда. Значит, тоже в Талмуде кусочек такой. Раби Хия Шая Моце Даварна Эбешук а я цар от области Диновым и Виола и что? Шалобно, Рей Мицердутха. В общем, история такая. Жил был Равхия. Все, кто помнит истории про всяких наших мудрецов из Талмуда, Равхия, одна из вещей, которыми он знаменит, к сожалению, что у него была очень тяжелая жена. То есть жена была очень тяжелая. Там в итоге все плохо кончилось. Он в конце концов через много лет терпения все-таки с ней развелся, но какое-то количество, много-много лет он ее выдерживал. Теперь она была действительно там очень, ну там в Талмуде приведены даже некоторые примеры, ну совершенно, то есть она была замужем за великим человеком, она его позорила при близких, очень унижала, ну скандалила при людях, очень-очень себя, ну прям совсем неприлично вела. До такой степени, он терпел, все терпел. В общем, как-то они идут по шуку. Шук, ну, рынок в наше время, но в древнем мире шук это что-то, знаете, ну, типа, как сегодня каньон или, главное, какая-то улица с магазинчиками. То есть это вот, ну, не в смысле, что вот просто рынок, а это что-то вот, да, такое, вот торговый центр в центре города что-то. В общем, он идет с сыном, проходит по шуку, проходит эти магазины, и всегда, когда он видел какую-то красивую вещь, это мог быть вкусный плод или украшение. Всегда, когда он видел какую-то красивую вещь, он покупал для нее. Покупал, и у него прямо специальная сумка такая была, и он покупал для нее что-то красивое. Вот все, что красивое видел, обязательно для нее покупал. И как-то его сын не выдержал и спросил его. Сын, представляете? Сын. Вообще, конечно, я не знаю, как она себя вела. Короче, сын ее не выдержал и спросил. Папа, она же так тебя огорчает. Мама так тебя огорчает. А ты все время для нее покупаешь подарки. Сказал. Достаточно, что она растит моих детей и спасает меня от греха. Отсюда. А вот дальше послушайте, что говорит Гмара. Прелестную вещь совершенно. Вообще, я считаю, что в том, что говорит Гмара дальше, это практически весь базис, вот кто любит психологию, любите ли вы психологию, как люблю ее я. В общем, все, кто любит позитивную психологию, вот поймут. Для любителей позитивной психологии вы сейчас удивитесь, значит, это самый спойлер, сейчас будет базис позитивной психологии 2500 лет назад. То есть, говорит Талмуд, любая женщина, любой человек, любая жена, любой муж делают то в вера. На самом деле в жизни делают и добро, и зло. От тебя зависит, на чем ты концентрируешься. От тебя зависит, что ты в этом видишь. Просто видеть недостаточно, надо это свое видение подтверждать какими-то действиями, усиливающими именно то, что ты обращаешь внимание на то. Гамлитегу то в велора, коль не мэйхае. То есть она-то делает то в вера. Она делает это добро и зло. А он гумель, а он из этого вытаскивает, он из этого обращает внимание, он из этого как бы берет то в велора. Именно то, вот то он берет, а ра он не берет, не смотрит на ра. И так он делает вот все время. Вот прямо это вот его такая постоянная работа. Ну, в этом случае работа мужа, неважно. Это, ну, не, как бы это не гендерно. Да? И у нас в начале урока меня спросили, кто та женщина, которая соответствует этому псуку. Кстати, есть какие-то идеи, кто из женщин Танаха соответствует этому псуку? Да, есть какие-то идеи, кто из женщин Танаха соответствует этому псуку? Да? Нету идей? Ладно. Там настолько трогательный мидраш. Лея. Вы очень близко. Лея буквально в следующем псуке. Я не буду вас спрашивать, почему, тупо потому, что время мало осталось от урока. Мире, мне любопытно, почему вы считаете, что именно Лея та, которая делает добро, а не зло все дни жизни. Окей, Ривка. Рут. Тань, в общем, дамы, вот вы говорите, мне прям ужасно хочется. Рахель Рабиакив. Тамар. Окей, да, дамы, вот я не буду к вам приставать, чтобы вы объясняли свой выбор, хотя это было бы любопытно. Это прям вот мне было бы очень любопытно, чтобы вы обосновали, почему именно они.
Да, Ривка. А можно мне написать, пожалуйста, на мой WhatsApp, и я все передам рабаниты. Мы все это, может быть, в следующий раз, в начале урока, обсудим подробнее. Потому что действительно не так много времени сейчас все это обсуждать, но мне самой очень интересно ваши точки зрения услышать очень. Я сейчас напишу номер.
Любопытно, да. Окей. То, что говорит Мидраш Шухертов, что эта женщина – это Ривка. Знаете, я даже, вот, извините, потерпите, я сейчас зависну, потому что я хочу прямо вам прочитать одну секунду текст. Текст – это одна строчка, но меня она каждый раз, конечно, просто умиляет, честно вам скажу, эта строчка. Почему именно Рут? Слегка Ривка, я прошу прощения. Почему именно Ривка? А, значит, написано так. Зуривка имейну шагамла Ицхак това бешаа шемета сара ему. Слышали? Это Ривка, которая сделала с Ицхаком това в час, когда умерла Сара. А вот тут попробуйте все-таки. Давайте я дам 2 минуты. Попытайтесь, потому что это, ну, совершенно, конечно, ну, такой для женщин оптимистичный посыл, что, мне кажется, ну, это самое оптимистичное, что может быть для женщин. Ну, в роли жен, во всяком случае. Почему та женщина, которая больше всех вообще в истории сделала для мужа добро, а не зло все дни своей жизни, это Ривка, и это добро она сделала в час, когда умерла Сара. Как связана смерть Сары с Ривкой? Подсказка. Вернулись, Кристина, солнце. 3 чуда вернулись, когда она в дом вошла. В час, когда умерла Сара, 3 чуда исчезли. Продолжила то, что делала Сара. Потом, когда пришла туда, он утешился после жизни Сары очень. Хотя очень хочется сказать, что он утешился после жизни смерти Сары, что вот ему было так плохо после матери, и только Ривка, она, значит, тем, что он на ней женился. Дамы, вы правы. Все, кто написали, родилась. Ривка родилась. Говорит Мидраш, что в день, когда умерла Сара, родилась Ривка. Она его все дни своей жизни, понимаете, гамлетеу товара кольги майхая, она сделала ему добро и не зло все дни жизни. Вот от минуты, что родилась, вот она родилась в минуту, что Сара умерла. И вот всю жизнь, что она жила, она всю жизнь этим... То есть, вы понимаете, что говорит Мидраш, какую прелесть? Ну, она ему делала добро фактом существования. Ну, какое добро она ему делала в минуту, что родилась? Даже не написала на него, она в другом городе жила. Ну, какое добро? То есть фактом, что вот у него есть пара, фактом, что у него есть настоящая пара, это такое большое добро, что на все дни жизни вот я есть, вот мой муж, я ему делаю огромное добро, что я есть. У него вот есть его пара, есть я. Я считаю, что из всех мидрашим относительно женской доли этот самый мистичный. Ну, не то, что больше ничего делать в жизни не надо, но он тоже делает такое добро. Да, но почему-то про него так не написано. Может, потому как в первом псуке написано, что потерявший должен искать свою потерю. Все-таки мы потеря, а он потерявший. Окей, дамы, у нас осталось 4-3 минуты. Пожалуйста, вопросы. Я не буду, конечно, 3 минуты начинать новую тему. Но если есть вопросы, пожалуйста.
Дамы? У меня есть только один вопрос. Здесь спрашивают, а как, возвращаясь к пирожкам с мясом, не с мясом, с кровью, как не кушать, как не принимать эти пирожки? Вопрос из разряда психологии.
Смотрите, я думаю, нам должно быть все-таки важнее, как не делать такие пирожки. Я не уверена, что мы можем перевоспитать на наших бабушек или наших тетушек или наших мам. Спасибо, Свет. Я не думаю, что вот этих наших замечательных взрослых родственниц, которые от всей души, ну, по каким-то причинам добро, которое они дают, оно такое требовательное, и такое критикующее, и такое обижающееся, и такое жертвенное, в надежде, что не все понимают, о чем я говорю, что от него больно, а не радостно. Но во всяком... Это, у них наверняка у каждого есть какие-то очень глубокие причины. Я не думаю, что мы можем их перевоспитать. Я думаю, что там, честно говоря, я думаю, что там работа наоборот. Там работа каким-то образом все-таки это добро, может быть, по чуть-чуть, понемножку, но принимать. Потому что одна из тем, которые... Вы же понимаете, на каждый пасук столько тем, я перед каждым уроком... Знаете, вот есть лекции, на которые сидишь и думаешь, чего сказать, а есть лекции, когда сидишь и думаешь, так, что я сегодня не буду говорить? Те, кто слушали мои лекции по Эшет Хаэль, наверняка... Вот я не помню, что я говорю на каждом уроке, честно вам скажу, но я 100% уверена, что именно такого урока не слышал никто, потому что, ну, я каждый раз думаю, чего не говорить, оно всегда в каком-то другом наборе. Вот одна из вещей, про которые я ничего не сказала, например, это перушим, которые говорят про то, что одно из самых мощных деланий добра – это позволить другому делать добро. И это огромная тема в семье, потому что, когда женщина, например, сама все делает, не оставляя мужу места делать, то у него нет, получается, места в доме тоже. То есть вот эти вот, скажем, люди, которые делают пирожки с кровью, они же действительно хотят пирожков делать. То, что они не умеют эти пирожки делать так, чтобы их еще и есть было вкусно, это их беда. Они же действительно не понимают, почему у них так получается, и не понимают, что происходит. Поэтому, возможно, в смысле тех, если у нас есть близкие, которые так делают, то в этом случае добро – это хотя бы иногда эти пирожки принимать, несмотря на то, насколько это вообще не хочется и сложно. А позволить им чувствовать, что они делают добро, даже когда это добро такое несовершенное. А в смысле, как не делать такое добро – это то, о чем мы говорили. Это именно то, что чувствуют те, кому мы даем добро, то, кому мы даем добро, то, что они чувствуют. Они чувствуют точно то, с какой кованой, с каким внутренним посылом мы это делаем. Люди очень четко, очень ясно, очень сильно чувствуют наш внутренний посыл. Люди все, это потрясающая штука, но люди всегда знают, что у нас внутри. Мы можем скрыть все, что угодно, у нас может быть покер-фейс, нам может казаться, что мы всех обманули. То, что у нас внутри, всегда чувствуется в печенке у другого человека. Если мы хотим, чтобы наши пирожки были пирожки с счастьем, мы должны попытаться сосредоточиться вот на этой мысли, какое счастье, что я могу порадовать. Как мне приятно, что я могу сделать добро. Какая для меня радость, что я могу доставить радость. Как я благодарна Всевышнему, что у меня есть возможность сделать добро, что у меня есть кому сделать добро, что у меня есть силы сделать добро, что у меня есть зачем сделать добро. Вот какое счастье, что я в моей жизни нужна. Совсем не банальная вещь. Давайте я быстренько пройдусь по вопросам, если что. Спасибо. Спасибо большое. Мне очень приятно. Как не делать, не ждать благодарность? Ну, я сказала, вот, ну, заодно не упрекать и не ждать благодарность тоже круто. Можно сравнивать смесь добра и зла в нашей с друзей с кторетом. Я не думаю. Мне кажется, что в кторет это больше разные виды добра. Разные комментарии есть. Я понимаю, на что вы намекаете, Тань, но больше комментариев в стиле, что это разные виды использования жизни. Спасибо. Да, про Ивку, да, меня тоже очень вдохновляет. Да, душишь любовью, круто, круто. Окей, если больше нет вопросов... Ой, Кристина рука поднята, Мирьям.
Кристина, да, Кристина поднимает руку. Сейчас я, конечно, ей дам слово. Большое вам спасибо, пишут, за глубокую мудрость и легкий юмор. У меня такое предложение, может быть, я этот урок озаглавлю «Пирожки с добром». Уж настолько мне эта метафора понравилась, честно, что я чувствую, наши постоянные читатели рубрики «Кулинарные большие секреты маленькой кухни» в группе WhatsApp «Прекрасный толдот», наверное, будут ожидать рецепта, как не готовить пирожки с кровью. Благодаря сегодняшнему уроку я точно знаю, как не готовить. Кристина, я вам сейчас включаю микрофон. Точнее, вы себе можете уже включить.
Да, у меня маленький-маленький вопросик. Мы проходили, что в Эшет-Хаэль всего несколько псухов, связанных с мужем, то есть ее отношения с мужем. Но вот судя теперь, вот как я сейчас смотрю на этот пасук, и Ривка, как бы то, что она родилась, сделав добро Ицхаку, вот этот Нагима, вот этот пасук относится как отношение с мужем или все-таки он не относится?
Имеется в виду, когда я говорю, в Эшет-Хаэль есть два псука, где прямо написано слово «муж». Ну, три. Есть Бет, Нун и, скажем, Куф. Да? Три псука, где написано вообще слово «муж». Причем там в Куф еще можно поспорить, но, скажем, три псука максимум, которые прямо говорят о муже и которые комментировать, не беря в расчет мужа, невозможно. Скажите, пожалуйста, вы представляете себе, как я могла бы про этот пасук говорить точно так же целый урок, вообще не вспоминая про мужа? Скажем, про тех же соседок, или там про детей, или про других людей, или про маму, или про сестру, да спокойно. Ну, так я бы не привела. Ну, есть этот псук прекрасно ложится, комментарий этого псука, скажем, вообще в абстрактное понимание добра и зла в реальной жизни. Как взять абстрактное философское понимание добра и зла, смеси добра и зла, как бы как в этих высоких понятиях, как они ложатся в практическую живую жизнь? Это то, о чем этот псук.
Ну, то есть это как бы одна из плоскостей, я поняла, плоскостей, но нельзя выделить, когда вот как продолжение про мужа. Вот.
Большинство.
Как хочется.
Так как большинство присутствуют взрослые дамы, предположительно большой процент, я же не знаю, да, но предположительно большой процент присутствующих замужние дамы, поэтому как бы я говорю про мужа. Если вы где-нибудь там в комментах напишите всей толпой дружно, нифига мы не про мужа, не надо нам про мужа рассказывать, я прекрасно, кроме трех псуков в Эшет-Хаэль, могу всю Эшет-Хаэль преподавать, не вспоминая слово муж, если оно вам чем-то мешает.